שלום, אנחנו קוראים מספר
דברי רבי שמתאים סטטי רבושה. Второй том, статья на странице 1248. Что означает «предал сильных в руки слабых в работе»? Задавайте свои вопросы на КАБ-ТВ, страница 1248. Таков порядок работы. Когда человек хочет сделать что-то ради небес, то есть чтобы его действия были ради отдачи и не получать оплаты, поскольку это против природы, потому что человек создан с желанием получать ради своей выгоды, поэтому нам дана работа — выйти из любви к себе и работать только ради пользы Творца. А чтобы смогли выполнять эту работу, то есть выйти из-под власти себялюбия, нам дана заповедь возлюбить ближнего как самого себя. Как сказал Раби Акива, это великое правило Торы. И как объясняется в книге «Дарование Торы», благодаря этому свойству выйдем из-под власти желания получать для себя и сможем работать ради Творца. И по поводу «возлюбить ближнего как самого себя» стоит привести два объяснения. Первое — это то, что просто между человеком и товарищем. Второе — между человеком и Творцом. Как сказано, «друга твоего и друга отца твоего не покидай». Друг твой — это Творец, как сказано, «ради брата моего и друга моего», что объясняется, что это Творец, что означает «братья» и «близкие». Получается, что возлюбить ближнего как самого себя означает возлюбить Творца как самого себя. Получается, что есть два аспекта возлюбить ближнего как самого себя. Первое. Должны сказать, что это средство. То есть, то, что должны любить товарища, это только потому, что благодаря этому сможем прийти к любви Творца, как приводится в книге «Дарование Торы». Поэтому, как в любви товарища, человек, который хочет соединиться с товарищами, сам выбирает, с кем ему соединяться. То есть человек сам себе выбирает товарищей, и он ищет товарищей, у которых были бы хорошие свойства. Также и человек, который хочет любить Творца, должен стараться увидеть величие и важность Творца. Это пробуждает у человека любовь к Творцу. А если человек не способен увидеть важность и величие Творца, поскольку зло в человеке показывает ему злословие о Творце, то человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы была сила преодолеть и сказать выше разума: «Я хочу верить в величие и важность Творца, чтобы я смог его полюбить его». Как сказано, любить Творца своего всем сердцем и всей душой. Это значит, что любовь товарищей — это средство, с помощью которого можно достичь цели любви Творца. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда. То есть то, что человек прилагает усилия в обычной жизни, что означает работу между товарищами, это средство, чтобы смог прийти к любви Творца, что означает ступень Торы. А главное в Торе — это чтобы благодаря Торе присоединился к дающему Тору. Об этом сказано: «Я создал злое начало, и я создал Тору для исправления». То есть с помощью Торы, которая является приправой, исправлением, мы достаиваемся слияния с Творцом, что означает «возвращает к источнику». И это благодаря тому, что оба этих дела требуют напряженного труда, то есть благодаря усилиям между человеком и его товарищем и между человеком и Творцом, что происходит благодаря усилию в Торе. То есть требует напряженного труда. То есть грех древа познания, от которого исходят все грехи, исправляются с помощью их обоих. И сказано в псалмах: «Вот около Творца, на боящихся Его, не ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода». Надо понять, что означает «око Творца, не на боящихся Его». Разве око Творца не видит все? Надо понять, что Творец опекает весь мир личной опекой, как добрый, несущий добро, а не только боящихся Его. И надо объяснить, что мы не говорим о Творце, а только о том, что из твоих действий познаем тебя. То есть именно боящиеся Его ощущают око Творца, опекающее весь мир. То есть только те, кто боится Творца, постигают, что Творец управляет миром личным управлением, как добрый, творящий добро. Но это не так у всех в мире, на ком лежит скрытие управления, и кто не может постичь его управления, как доброго и творящего добро. И сказано в предисловии книги Зоар: «И пока получающие не достигли совершенства, чтобы полностью получать его благо, которое заложено для нас в замысле творения, вынуждено управление управлять с помощью добра и зла». То есть пока наши кли испорчены получением ради себя, невозможно видеть управление как доброе, творящее добро. А как сказано выше, кто может увидеть око Творца, что его управление доброе, творящее добро? Только те, кто уповает на Его милосердие. Так как Его милосердие означает, что они надеются получить милость Творца. То есть, что они не ожидают, простите, то, что они ожидают получить от Творца свойство отдачи, называемое подобием свойств, называемое также слиянием с Творцом. Поэтому, когда они удостаиваются свойства отдачи, то их получающее кли уже исправлено, и они удостаиваются око Творца, то есть почувствовать управление Творца как доброе и творящее добро. А те люди, которые не уповают на то, чтобы постичь свойства милосердия, то есть отдающие келим для шпа, находятся под властью управления добром и злом. Но тот, кому Творец дает милосердие, это означает отдающие келим, вторую природу. Это не всем. То есть есть много людей, которые ожидают милосердия, то есть Творец даст им свойство милосердия, но для тех людей, которые думают, что милосердие — это только добавка, то есть считают людей, считают себя совершенными и нуждаются в свойстве милосердия, чтобы Творец дал им, чтобы у них была такая хорошая добавка, этим людям Творец не дает милости, называющейся отдающие келим. И это по причине того, что сверху дают только тем, у кого есть келим для наполнения. То есть, если нет настоящей потребности, то нет возможности наполнить. А когда можно наполнить потребность? когда человек не просит лишнего, а только необходимое. Тогда человек получает, поскольку лишнее не называется хиссарон, а потребность. И об этом сказано у Творца на боящихся Его и на ожидающих милости Его. О каких людях идет речь, которые ожидают милости? То есть для чего они ожидают, чтобы Творец дал им свойство милосердия? Это именно те люди, которые ощущают, что им необходимо свойство милосердия, чтобы спасти от смерти свои души. То есть люди, которые хотят достичь слияния с Творцом, то есть быть слитыми с источниками жизни, они, иначе для них нет слияния, они ощущают себя мертвыми, как сказали мудрецы, грешники при жизни своей считаются мертвыми. Поэтому они просят у Творца, чтобы спас их от смерти, потому что отличие свойств отделяет их от источника жизни. А слияние с Творцом — это жизнь. Как сказано, «А вы, слитые с Творцом, Богом вашим, все живы и ныне». Получается, что то, что они просят свойства милосердия, поскольку не хотят быть грешниками при жизни своей и считаться мертвецами, потому им Творец дает свойство милосердия, то есть отдающие келим. И об этом сказано «спасти от смерти свои души». То есть, как сказано выше, он просит Творца, чтобы дал ему свойство милосердия для того, чтобы спасли от смерти свои души. Это означает хиссарон, что является кли, который может получить наполнение. А те люди, которые нуждаются в помощи Творца по причине желания лишнего, у них нет истинных келим, то есть истинного желания, чтобы Творец дал им келим, чтобы спасти их души от смерти, а только по причине стремления к излишеству. Поэтому они остаются с получающими келим, когда заботятся только о личной выгоде. И они не ощущают, что их келим испорчены, что не может в эти келим войти святость, потому что святость и личная выгода — это две противоположные друг другу вещи. И сказано, выходит, что только те, кто понимает, что если они не способны выполнять действия на отдачу, то отделены от источника жизни и просят Творца, чтобы дал им силы отдавать, то есть вторую природу. Как сказал мой отец-учитель, что как и первую природу желание получать дает Творец, так же и невозможно изменить первую природу на вторую. Это может сделать только сам Творец. Так было при выходе из Египта. Творец сам вывел их из-под власти фараона, египетского царя, как сказано, и вывел нас Творец из Египта не с помощью посланца и ангела, а сам Творец лично. Но когда же человек получает помощь, когда Творец выводит его из египетского рабства, желание получать для себя, это происходит именно тогда, когда у человека есть истинное желание, как сказано выше, а не стремление к излишкам. Поэтому, если человек хочет достичь слияния с Творцом, тогда он получает помощь на свое желание. То есть, когда почувствует, что у него настоящее желание. То есть, ему не достает некого совершенства. Не то, что ему не достает некого совершенства, а у него нет жизни, потому что его зло в огромной мере. Поэтому его оповещают сверху, что он грешник. Как сказано в Зоре о сказанном, или говорит за него его грех. И означает, что Творец говорит о нем, что он грешник. И это означает, что Творец показывает ему истину, насколько он удален от Творца, и на самом деле не хватает жизни и святости. Получается, что человек просит тогда Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что у него нет жизни. И тогда, поскольку у него есть истинное желание, тогда Творец дает ему желание отдавать вторую природу. И сказано, можно объяснить написанное. «Ты в своей великой милостью предал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых в руки чистых». Что говорит нам о том, что прежде чем человек придет к состоянию, когда он видит, насколько он слаб, и увидит, как его зло только растет, и что у него самого нет никакой возможности преодолеть свое зло, насколько он нечист, невозможно получить наполнение сверху, потому что у него все еще нет без этого совершенного кли, чтобы смог получить наполнение, недостающее для кли. И об этом сказано, потому что вы малочисленны из всех народов, что означает, как сказано выше, не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Творец и избрал вас, ибо малочисленны вы из народов всех. То есть человек видит, что он хуже всех в мире, именно в униженном состоянии Творец выбрал вас и вывел из-под власти египетской, как сказано, «Я Творец, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, быть вам Творцом».
Да.
Скотт из Англии спрашивает, что значит любить Творца?
Любить Творца, это говорит о том, что я стремлюсь к свойству отдачи даже в своих получающих килим. Получая ради отдачи. Это называется ступенью любви. Да.
Всех из группы Иерусалима спрашивают, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы человек удостоился келим отдачи?
Желание для этих келим, начиная с конца к началу, окончанием всей нашей работы является слияние. Слияние — это уподобление по свойствам. Уподобление по свойствам — это... Ты милосерден, потому что Он милосерден. Ты милостив, потому что Он милостив. Ты можешь прийти к этим свойствам только с помощью света. Ничего я не могу сделать сам, но только собрать немного хиссарон. Но это не сам хиссарон, а хиссарон к хиссарону, желание к желанию. Потому что истинного желания к духовному изменению у меня нет, потому что я желание получать. Оно не может вдруг вот так пробудиться во мне. Но с помощью всевозможных альтернативных действий я прихожу к состоянию, когда высший свет влияет и приносит мне желание. Желание к духовному приходит к нам не как по-настоящему желание к духовному, а как осознание зла в эгоистическом желании, противоположном духовному. Когда, по сути дела, может быть, что вместо стремления к ради отдачи у меня будет отторжение от ради получения. И так мы продвигаемся. Да?
Скотт из Англии продолжает следующим вопросом, как человек может прийти к Творцу через любовь к своим товарищам.
И любовь к товарищам вещь противоестественная. Это уже не проблема, если есть любовь к товарищам, прийти к любви к Творцу. Потому что это уже свойство, которое за Махсомом. Но любовь к товарищам помогает нам тем, что есть здесь истцы. Я могу работать с этим, производить действия против желания, как бы. Я могу проверить, сделал я, не сделал, что они сделали, взаимную отдачу. Тогда как с Творцом нечего проверять, пока он не раскроется. Угу.
Все-таки как из этого мы переходим к любви к Творцу?
Ну, так я и говорю, что прийти от любви к творению, к любви к Творцу, это уже не вопрос. Пускай сначала посмотрит, как он придет к любви к творениям. Там уже все относится к природе отдачи. Уже нет проблем. Понятно? Да.
Что человек должен получить, чтобы отдавать Творцу? Что он получает для этого?
Он получает возможность отдавать Творцу.
Это происходит в распространении.
Для того, чтобы отдавать Творцу, человек должен почувствовать величие Творца. И в мере ощущения величия Творца, властвующего, великого, в этой мере у него есть стремление отдавать Творцу. Иначе он требует оплаты. Готов давать, как грузчик, который тащит чемодан, получает $10. За это он тащит. Хасид тащит чемодан, потому что есть у него величие его рава. Каждый получает оплату, но какую? Хасиду тоже нужна энергия, чтобы отдавать. Ему нужна энергия только чтобы отдавать, поскольку природа его требует. Он не хозяин над своей природой, он всего лишь творение. И в нем есть основа, желание получать. А желание получать, чтобы работать и ради отдачи, все-таки должно получить энергию, топливо. Да.
Рав, что означает, что выходит из Египта посредством Творца, а не посредством какого-то посредника?
Когда подъем в мыслях и желаниях из-за ради получения, в ради отдачи, даже не в ради отдачи, а отключение от ради получения. Это действие может произойти только с помощью высшего света. Это как в разбиении был высший свет, который должен был наполнить все келим. Также и для того, чтобы извлечь человека из ради получения из Египта, здесь тоже должен подействовать высший свет, а не какое-то вторичное там действие. Да, мы должны пытаться видеть всю эту историю. Египет, Маккавеи, вообще все, что мы прошли в качестве духовного процесса. Это не то, чтобы произошло в земле Израиля, с народом Израиля тысячи лет назад. Не это нас интересует. В наши дни это не работает. Что у меня с того, что произошло до твоего духовное состояние? Да.
Получается, что мы просим, как он нам пишет, некие излишки. Это не является для нас необходимым.
Правильно, пока это излишки. Потому что если мы не получим ответ, то желание пока еще не полное. Высший свет действует согласно порциям. Да, также и мы, когда мы вооружаемся желаниями, мыслями, мы производим какое-то усилие, а затем приходим к изменению. Усилие, а затем приходит изменение. Так это происходит. Я не хочу входить в это слишком глубоко, потому что это переход между аналоговым восприятием и дискретным. И поэтому мы должны здесь набраться терпения, и в переходе между ступенями мы должны вкладывать силы, несмотря на то, что мы не видим изменений. Да.
Что значит, мы должны быть терпеливыми? Когда эта просьба становится необходимой, когда ты просишь, даже получаешь хилим, ты чувствуешь, что это необходимо?
Когда ты на самом деле заинтересован прийти к свойству отдачи. Что?
Ну как это происходит?
С помощью света. Конечно же, это не происходит в таком виде, в каком ты можешь это представить и понять это. Это происходит потому, что свет все время воздействует на тебя в той мере, в какой ты ускоряешь его воздействие, когда ты все время направляешь себя с помощью окружения на воздействие света все более эффективное, тогда ты ускоряешь время.
А что значит, что у них есть грязные келим?
Грязные еще пока что не очищенные, в которых нельзя отдавать. Когда в желании получать, есть еще намерение ради получения. А не то, чтобы он хотел подняться над желанием получать или даже достичь намерения ради отдачи. Грязью называется добавление эгоистического желания в твое прежнее желание. Да.
Вы сказали, что необходимо манипулировать собой посредством окружения, подставлять себя под свет. Что это значит?
Именно это и значит, что значит?
Что значит крутить собой, чтобы свет действовал?
Высший свет находится в абсолютном покое. Есть замысел, согласно ему, он влияет на келим. На протяжении того, что называется 6000 лет, он приводит их к концу исправления. Вот и все. Но эти действия, которые должны все время с помощью воздействия на уровне неживой растительной животной, главным образом на человеческий, высший свет обязывает эти келим развиваться по сравнению с ним, понять и почувствовать, кто приводит их в действие, с помощью каких сил, от какого свойства к какому они меняются. И тут мы должны раскрыть, что высший свет, который воздействует на нас, он меняет наше отношение к жизни. И если сначала мы интересовались только для того, чтобы жить, выжить, наслаждаться жизнью во всевозможных видах, мы постепенно, имеется в виду поступенчато, мы начинаем терять это отношение, жизнь становится все менее значащей, они нас менее увлекают, как я, как животное, все время тянулся к одному, и они позволяют нам немного приблизиться к свету, то есть ради чего и почему, и каков смысл в жизни и так далее. И вследствие этого поиска мы уже начинаем искать, с помощью чего я могу изменить свою жизнь, когда я не просто так нахожусь в ее потоке, а я хочу изменить суть ее. Когда я не живу для того, чтобы наполнять эту жизнь, начиная с рождения, кончая смертью, а хочу видеть над этим, выше этого. То есть, как Баль-Салам говорит, не от чего я наслаждаюсь, а кого я наслаждаюсь, то есть, кто выигрывает от этой жизни, что есть в ней. Это уровни развития, проходимые человечеством, и каждый это проходит под воздействием света. А затем человек, который начинает задавать эти вопросы все чаще и чаще, ощущает горечь в жизни, которая неэффективна, бесполезна, и видит, что это происходит от рождения до смерти. Но и что с этого? Он видит эти вещи уже как бесцельные. Он уже не боится умереть. Ну, так что мы видим даже огромное количество людей в мире, на самом деле огромное, миллионы людей в мире готовы были бы покончить с жизнью. Есть естественный страх перед смертью, но на самом деле нет никакой проблемы. Это настолько бессмысленно, что естественным образом мы сегодня чувствуем, насколько люди заинтересованы отделаться от этого, с одной стороны. А с другой стороны, раскрывается постепенно понятие «жизнь на духовном уровне», и тогда люди тянутся к этому. Проблема с трансляцией. И Бальсулам и Рабаш пишут об этом, что по отношению к Творцу действует только совершенство. То есть, если я никогда не опускаюсь из этого состояния, не меняя его, если я уже стою на этой ступени, тогда я могу действовать по отношению к Творцу. Тогда как... В группе я могу сегодня быть так, завтра иначе, и поэтому у меня здесь есть возможность проверить себя и так испытать себя. И существует замысел, если я хочу ускорить его, то мне необходим свет, возвращающий к источнику, который даст мне это ускорение. И вопрос в таком случае, для чего мне это нужно? Если мне это нужно для того, чтобы улучшить свою жизнь, это не работает. И если я хочу улучшить мир, это не работает. Если я хочу улучшить группу, это не работает. Ни в чем, кроме как по отношению к Творцу. Потому что это называется отдачей. Это не то, чтобы Творец был и получал от тебя, но говорится о чистом намерении. И поэтому до тех пор, пока человек не обрабатывает свое намерение, не выстраивает его и не приводит к правильной форме, этого не происходит. Это зависит от группы. И поэтому мы приходим к той же программе привести всех к правильному состоянию, к уподоблению Творцу, и ускоряем это. Вот и все. Но тем временем, между тем, необходимо понять, что нет, ну скажем так, нет возможности постичь цели творения по пути страдания. Но страдания будут такими, что ты вынужден будешь перейти на путь света, на путь Торы. Потому что на пути страданий ты не поднимаешься с уровня животного, растительного, неживого. Когда эти силы без твоего спросу ведут тебя с одной ступени на другую, с первой на третью. Но такого не может быть. Цель творения — насладить творение. И поэтому это не может быть в таком виде. И поэтому каждый шаг этого программы, этой программы, продвигающей человечество, она продвигает его с помощью ударов. Мы это видим. Мы видим, возьми человека, который жил 1000 или 2000 лет назад, и сегодня он прошел все больше и больше ударов, сегодня он стал гибче. Сегодня в нем есть что-то большее, что поднимает его над животным. И это путь страдания. И все его проходят так. Мы прошли часть развития путем ускорения. И там тоже все было смешано. Как пишет Бальсулам, что это называется земным путем, между тем и другим. Но у народов мира вообще пока еще не было возможности продвигаться путем ускорения. И даже в смешанном состоянии между ускорением и обычным путем — это путь Земли. Но мы должны сами начать постигать путь ускорения, хотя бы немного, хотя бы как путь Земли, как средняя линия в чем-то, и вовлечь в это весь мир. Это то, что требует мир от нас. с помощью всевозможных давлений. И если мы этого не сделаем, как с собой, так и по отношению ко всему миру, давление на нас будет все время усиливаться. Вот и все. В целом процесс очень прост. Здесь, в общем-то, работает сила свыше, отдача и сила снизу. Получение, желание получать. Да. Что?
Значит, у меня иногда возникает такая мысль, что я хочу тоже принять участие в этом процессе, выбирать путь Торы. Что мне делать в этой ситуации? У меня возникла такая мысль, что мне делать?
Ты должен реализовать ее. И это только в группе.
И что там делать?
Прийти в группу.
Я уже в группе.
Я не уверен.
Но что это означает?
Быть в группе называется найти ту модель, которая называется группой. Включиться в нее согласно условиям духовным, пытаться находиться в ней как можно больше. И когда ты начнешь чувствовать, что ты находишься в группе или нет, включаешься в группу или нет, с помощью каких действий, когда ты не можешь изменить, когда ты не можешь изменить намерение, не можешь изменить желание, но тебе ясно, что если ты проделаешь такие-то, такие-то и такие-то действия, ты изменишь намерение и желание. И тогда ты начнешь работать с ними. В практическом виде. И ты знаешь, что с помощью этих действий ты повлияешь на свое внутреннее состояние по отношению к ним. Ты будешь производить какие-то действия. Эти действия будут направлены на источник света. Действие будет сопровождаться требованием измениться, и ты начнешь тем самым обязывать свет Творца изменить тебя. Да.
Действие могу сделать, но требования я забываю обычно.
Это нет, ты думаешь, что ты можешь делать действия, в зависимости какие. Ну-ну.
Какие же действия вы имеете в виду, внутренние, внешние?
Это не важно, какие действия. Важно, что я прихожу к решению, что с помощью этих действий я вызываю свет. Свет свыше, и этот свет должен изменить мне это и это. Он должен приблизить меня, скажем, к внутреннему состоянию группы. Он должен мне через это внутреннее состояние группы принести какое-то ощущение, чувство, может быть, да, даже приближение к Творцу. Я должен с помощью этого света увидеть, что я поднимаюсь над своим эгоизмом в чем-то, относящемся к отдаче. И это не во благо себе, когда я чувствую от этого отрыв от этой материальной жизни. То есть я начинаю видеть наш мир всецело духовным, полностью духовным. Когда нет здесь тел, нет здесь действий, нет здесь светов, нет желаний всяких, это буквально единая совокупность. И тогда мое действие, которое я произвожу руками и ногами, и я не смотрю на руки, я смотрю на желание, которое движет рукой. Ты понимаешь? И так я начинаю находиться в единой совокупности, в едином пространстве, во всем созданном Творцом желании и свете, который действует в нем. Как я могу, и это не важно мне, мои действия становятся духовными, когда я с помощью них собираюсь отдавать, повлиять на свет. Да. Так в конце я просто хочу, чтобы мои действия были действиями отдачи.
Я хочу отключить себя от самого себя и быть связанным, относиться только к этой большой системе и быть там, погруженным туда полностью, на 100%, но с полным осознанием этого, не просто чтобы мною манипулировали. От меня требуют целенаправленного соучастия. Кто у нас сейчас, Коля?
То, что мне кажется, что я как бы понимаю, что вы говорите, это как в ТЭС, я ошибаюсь в своих келим.
Ну, я не знаю. Ну, в ТЭСе, если ты в ТЭСе, тоже можешь так чувствовать, это...
Не в ТЭСе, сейчас
мне кажется, что...
Мне кажется, что мы понимаем в нашем мире. Это ошибочное понимание?
Я не знаю точно.
Тогда другой вопрос. Сама идея отождествления Творцу уже наполняет отношение к этой системе, наполняет.
Нет, он не наполняет всегда так, когда ты познакомишься с чем-то новым. Ты включаешься, ты впечатляешься, потом через какое-то время ты начинаешь чувствовать, что у тебя есть еще какие-то желания, еще проблемы. Тебя тянет туда или еще куда-то. И ты не падаешь, что нет ведь падения на самом деле. Это то же самое состояние, то же самое желание, в котором ты пребывал, уже исчерпало себя. И ты вместо этого состояния видишь различные неполадки, проблемы. И это выталкивает тебя к продвижению.
Это продвижение над всевозможными неполадками и проблемами должно быть, по всей видимости, буквально драматическими, когда ты совершенно отключаешься от своего тела, чтобы у тебя было больше работы.
Ну, допустим, так.
И эта работа, в конечном счете, весь мир станет Израилем?
Да, конечно. И все познают меня. Познание — это последняя ступень постижения. Все познают меня от малого до великого.
Даже народы мира, которым нужно только объединение.
Именно, Аха, потому что без него ты не достигнешь доставления удовольствия Творцу. Исраэль, Келим, Гальгальтайнаем, доставляет удовольствие Творцу только посредством того, что дают ему Ахаб. Поскольку высший свет, свет Хохма, может быть раскрыт только и именно в получающих Келим, благодаря получающим Келим. Если нет получающих Келим на этой ступени, то у нас есть только свет Хасадим. Свет Хасадим не дает удовольствия Творцу, потому что это не является его раскрытием. Свет Хасадим — это только лишь подготовка. Понимаешь? Поэтому мы называемся меньшинством из всех народов и только передаточным звеном и так далее. Все наше предназначение — это в том, чтобы мы предоставили Творцу все человечество. И тогда будет называться, что моим домом назовется весь мир. Это дом, это Келим, четвертая, третья степень Авиюта. Это народы мира. А мы лишь Гальгальтайнай, мы очень слабы. Мы можем только их обучить и предоставить им света, и через нас подвести к высшему свету. Мы передаточное звено. Все удовольствие, доставляемое Творцу, оно может быть только при соединении, взаимовключении всех народов мира с Израилем. Свет Хохма, который раскрывается благодаря Авиюту во всем мире, эгоистической толще, только так. Ты видишь, они даже не согласны идти за Авраамом, возлюби ближнего как самого себя, это правило выполнять. Не согласились. А Израиль, то есть те, которые были среди них, из всех народов, из всех этих племен, вавилонских частей общества, это лишь легкие части. Лишь они пришли к Аврааму, поняв его систему, и соотнесли себя с нею. Но такие ярые эгоисты не смогли. И сегодня ты видишь то же самое. Есть такие, которые к этому склоняются, есть такие, которые не чувствуют к этому никакой принадлежности. Да, у нас эгоистический мир, нам нужно делать так и эдак, не понимая того, что мы находимся уже на завершении всего этого витка развития. Ты видишь, что происходит сейчас в мире. А те самые большие эгоисты, они как раз и ухватывают для себя власть и так далее. И всегда так было в человечестве, как во время первого храма святого, офицеры, как они действовали, там были всякие. Во время второго храма тоже. Мы видим сегодня, что происходит. И в религиях. Богатые, они определили, что должно быть. И хасидизм Большим Това поэтому обанкротился, потому что вместо мудрых учеников, там или хахамим, они стали определять эти места для тех, кто больше платит. Да, Яков.
И он пишет, что вы немногочисленны среди всех народов. Он имеет, по всей видимости, народ Израиля.
Да, либо Маковеи, которые тоже, как народ Израиля относительно греков, римлян. Не стоит входить только в историю. Ну, допустим, для распространения нам это надо, но для самих нас, самих, нет никакой тут истории вообще. Есть лишь внутренняя часть человека.
Весь народ или только народ Израиля? Каждый человек или только народ Израиля?
Тем, кому положено по праву видеть себя взаимовключенным из двух частей, что есть такие в нем свойства и к отдаче, и к получению, они уже могут себя соотносить к этому, с этим.
И тогда есть у него миссия, которую он должен выполнить. И здесь сказано, невозможно получить наполнение свыше, потому что нет у него пока что полного кли, который может получить наполнение, относящегося к потребности кли. Нет потребности. Как можно выполнить свою роль по отношению к народам мира, назовем их так, когда нет у них потребности, как можно выполнить свою миссию?
Это то, что Творец тебе предоставляет. Он создает для меня всю эту картинку, что мне могу сделать. Он делает так, что весь мир плюет на меня, вместо того, чтобы бежать ко мне, как к какому-то великому врачу, который готов излечить все страдания. Он делает так, что не хотят смотреть, не хотят слышать, пренебрегают. Он дает мне все эти подножки на пути, все эти преграды ставит передо мной, что я не могу это распространять и так далее. Для чего все это? Для того, чтобы прояснить келим.
Внутренне это народ Израиля.
Да, так же, как маленькому мальчику ты даешь разные проблемы для того, чтобы он учился и исправил состояние. Иначе как он преуспеет в этом?
Хорошо, часто мы видим, что роль вроде бы внешняя.
Это не важно, нет внутреннего и внешнего. Как раз более внешние будут самые внутренние. С масахом и без масаха. Поэтому не пренебрегай народами мира. В Полинезии, допустим, находится не знаю, в каких-то местах в океане, не пренебрегай. Ты не знаешь, какое большое желание получать, они в себе накапливают. Которые по форме жизни указывает на их какую-то примитивность, казалось бы, но это ничего не значит. И возможно, что как раз, когда все это перевернется, ты увидишь, какое огромное желание получать там заложено. Да.
Раф, как с ребенком, перед которым я ставлю цели, чтобы он учился? Как я приведу к тому, чтобы он пришел к результату, а не это его отвергло? Как сделать так, чтобы я искал зарю, а не когда свет пришел и разбудил меня?
Ты говоришь о ребенке, который внутри тебя, о товарище, о группе, о чем ты?
Ну, сейчас, скажем, свет вошел в кли, наполнил его, скажем, свет наполнил кли, и я нахожусь с этим результатом, я его увидел. Теперь я должен это исследовать, что привело к этому, и затем использовать это для того, чтобы использовать дополнительное действие, изучить творение, или я вообще неправильно представляю себе этот процесс. Но я, скажем, учу своего ребенка, чтобы он... хочу подготовить к первому классу. Я говорю ему, научись этому. Ему трудно. Но в конце он научился читать, и у него есть результат. Как я его могу научить вследствие этого научиться дополнительным вещам, чтобы он производил действия, а не то, чтобы я его своим наказанием вел к этому, чтобы он пробуждал зарю.
Это все только за счет окружения. Ты можешь, конечно, здесь идет речь не о развитии общем, а о более личном. Конечно, ты можешь его обвести посредством подарков различных таких, подмосток. Но если ты хочешь, чтобы ему было легко, ты должен считаться с его желанием получать. Ты должен подумать, как не обучать его, а как мне обкрутить его так, чтобы он захотел учиться. Он захотел там что-то почитать, делать различные действия, которые необходимо уже делать в первом классе и так далее. Как выстроить в нем желание к этому? Если будет желание, он уже этого достигнет. Для этого тебе нужно окружение. Ты должен привести его в садик, в начальную школу, в начальный садик, и там уже его будут обучать другие дети вместе и так далее.
Давайте переведем это на нашу учебу. Как мы получим от вас все эти вещи, вы нас обучаете, мы находимся в окружении. Как мы можем производить те действия, которые вы производите?
Этого делать не можете, потому что вы не объединены. Очень просто. Если бы вы объединились изнутри, вы бы могли выполнить все, что угодно. Все.
Еще вопрос. Мы ведь видим только результат. Весь путь мы не видим. Только когда наполняются все 10 сферот, я вижу результат. Я должен наполнять части этого целого для того, чтобы научиться на этом, как действовать дальше.
У нас есть лишь один совет. Возбуждать свет. Природа этого света — отдача. Она дает тебе свойство отдачи. То есть ты должен максимально быть под стать этому свету и изнутри, снаружи, и в земном, и в духовном, либо внутренне, внешне. И видеть себя в качестве вызывающего света. Вот и все. Нам больше не о чем беспокоиться. Каждое мгновение я должен проверять, насколько я нахожусь в более верном окружении, которое пробудит меня к свету. Свет находится в центре группы, если группа объединена. Если она желает взаимной отдачи и желает быть как одна, и тогда Творец насладится ей, если таким образом маневрирую группой, и группа маневрирует мной, так каждым, заботясь о том, чтобы было такое объединение, которое может быть в чем-то уподобиться Творцу для того, чтобы он раскрылся. Только об этом мне стоит заботиться. Мне больше не о чем. Это то кли, которое в общем мы должны произвести. Разбиение определяет, что мы должны сделать для того, чтобы исправить это разбиение. Все. Конечно же, мы не понимаем, как делать, что делать, почему именно мы. Это все нам дали сверху. Сказано, положил человек руку на добрую судьбу, руку человека, и сказал, возьми. Вот тебе рука на десятке, и сказано, возьми. Без этого мы не можем. Сейчас ты должен делать усилия поверх стыда в этом состоянии. Не говори, что тебе не объяснили, не сказали. Почему мне сверху не объясняют в точности, как мне делать что-то, то или это? Тебе дают эту возможность, тебе дают все. Просто нельзя объяснить человеку, если он не растет. Он должен открыть свое желание, и тогда высший свет объяснит ему. Наполнит это желание, тогда и в разуме, и в сердце человек поймет и увидит, что, о чем идет речь. Но действия, которые предваряют это, ты должен выполнять. Простые действия. Когда вы собрались тут вместе на два дня в конце недели, то вы начали кое-что чувствовать. Сейчас вы уже не способны. Вы уже не чувствуете явного продвижения. Но следует понять, что то, что вы сейчас выражаете, то, что вы сейчас чувствуете отяжеление сердца, это добавка к той же самой ступени, в которой вы уже находились. Новое состояние не приходит для того, чтобы тебя провалить, а только предоставить место для новой работы, дальнейшего продвижения. И мы не очень преуспеваем в этом в течение дня. Это проблема.
Начиная с конгресса и до теперешнего дня, я хочу сказать, что в первый день после конгресса была возможность удерживать внутренний семинар в течение дня между товарищами. А на следующий день было меньше, а сегодня еще меньше. И, может быть, одна из вещей, которая все время помогает удерживать внутренний семинар между нами, это те семинары, которые мы производим во время урока. Может быть, сейчас сделаем семинар?
Я просто видел очень много рук, которые хотят задать вопросы. Поэтому я так перешел границы урока. Ну, хорошо. Тем не менее, есть какие-то срочные вещи еще спросить? Да, Марик.
Относительно того, что мы делаем в течение дня, это наша проблема постоянная все эти годы.
Да, это верно, я это все очень чувствую. Очень. Я еще чувствую, что до обеда как-нибудь вы еще держитесь. Но это с часу, двух дня вы находитесь в каком-то, знаете, как с горки катитесь вниз. И это все действует на меня тоже. Я не знаю, что тут сказать. Поэтому я вам говорю в последнее время, может быть, сделать 15-30 минут какой-то урок в течение дня, посреди дня я готов.
Или
просто записать какую-то часть, которую каждый будет слышать. Это зависит от того, как вы организованы. Но очень чувствуется, что у нас не хватает в течение дня и днем, и в обед, и вечером какой-то контакт между нами.